Глава 30. Гермес. «Ее можно отправить к Тлен», — заметил Недертон, глядя на перифераль в подводном спрутосвете гаража и убеждая себя, что она — неодушевленный предмет. Поверить в это было трудно. Шагая между ними под управлением какого-то ИИ, она выглядела вполне одушевленной, пусть и несколько безучастной. Примерно как фигуры в тематических парках, которых Недертон всеми силами избегал.
«Тлен здесь не живет», — ответил Лев.
«Тогда Кассиану.
Он тоже здесь не живет.
Тогда пусть Тлен заберет его в свой шатер предсказательницы.
Чтобы она сидела там за столом?
Почему бы нет?
Ей надо спать, — сказал Лев. Не в буквальном смысле, но нужно полежать, отдохнуть. И еще ей необходима разминка.
Чего бы тебе не взять ее к себе?
Доминике это не понравится. Положи ее в каюте. Накрой простынкой, если так тебе будет спокойнее.
Простынкой?
Отец накрывал своими чехлами от пыли. Две сидели в дальней спальне в креслах под простынями. Я играл, что это привидения.
Они даже отдаленно не люди.
На клеточном уровне такие же люди, как мы, что довольно условно и зависит от того, кто перед тобой.
Перифераль смотрела на того из них, кто сейчас говорил. «Она не особо похожа на Флинн», — сказал Недертон.
«Но общее сходство есть».
Во время звонка из розового вестибюля Лев одновременно работал камерой и мониторил разговор.
Тлен сейчас печатает одежду по образу той, что была на ней в прошлый раз, привычную.
Пытаясь вообразить, что увидит Флинн, Недертон словно в первый раз оглядел непомерную автомобильную коллекцию зубового отца подарками рукотворной пещеры. Машины были по большей части доджек-путаски, полностью восстановленные. Хром, эмаль, нержавейка, гексагональные чаистые ламинаты, столько итальянской кожи, что хватило бы покрыть несколько теннисных кортов. Недертону не думалось, что на Флинн это произведет большое впечатление. Они подходили к Габивагену, и арка под ними засветилась, выхватив из темноты беговую дорожку, на которой, держа руки по швам, стояла белая, безголовая, гориллоподобная фигура.
«Что это?» – опасливо спросил Недертон. «Экзоскелет для силовых упражнений. У Доминики такой есть. Возьми ее за руку».
«Зачем?»
«Я ухожу. Она останется с тобой».
Недертон протянул руку, и перифераль вложила в нее свою ладонь, теплую и совершенно живую.
«Тлен зайдет обсудить планы и глянуть на нее», — сказал Лев.
«Хорошо», — ответил Недертон, явно давая понять, что не видит в этом ничего хорошего. Затем по трапу провел перифераль в яхту, в самую маленькую кабину. Свет автоматически включился, как только они вошли. Недертон кое-как отыскал на светлой обшивке нужную кнопку и опустил узкую полку.
«Вот», — сказал он, — «садись».
Перифераль села. «Ляг».
Она легла.
«Спи».
В последнем слове Недертон сомневался, но перифераль послушно закрыла глаза. Возникла пульсирующая эмблема Рейни.
«Алло», — сказал Недертон, поспешно выходя из каюты и закрывая складную дверь-гармошку.
«Ты не проверяешь сообщения?»
«Да», — с досадой проговорил он. «И почты не читаю. Насколько я понимаю, меня уволили».
Назад по узкому короткому коридору в главную каюту.
«Мне не поверили, когда я говорила, что ты счастливо не знаешь, на кого работаешь. После твоего увольнения все бросились проверять и не нашли, кто тебя уволил. Ты где?»
«У друга в гостях». «Можешь показать?»
Недертон показал.
«Зачем тут старые мониторы?»
«Мой друг коллекционер. А у тебя как дела?»
«Формально я госслужащая, так что тут другое дело. И я все свалила на тебя».
«Серьезно?»
«Конечно. Ты же не собираешься слать резюме моему правительству?»
«Надеюсь, что нет».
«Странные вкусы у твоего друга. Очень тесная квартирка.
Интерьер большого Мерседеса».
«Чего-чего?»
«Сухопутная яхта, выстроенная, чтобы возить русского олигарха по пустыне Гоби».
«И ты в ней едешь?»
«Нет, она стоит в гараже. Не знаю, как ее сюда вкатили. Может быть, разобрали и внесли по частям». Он опустился в кресло перед черными мониторами, на которых когда-то высвечивалась статистика экспоненциально растущей империи зубового деда.
«Бррр, у меня клаустрофобия разыгралась от одного вида».
«Мне кто-то сказал, что тебя зовут Клариса, а я и не знал».
«Это потому, что ты думаешь только о себе».
«Рейни звучит красивее», — сказал он.
«Что тебя там прослушивает, Уилф? Какая-то могучая система. Она дала моей защите полный отлуп».
«Наверное, это семья моего друга».
«Он живет в гараже?»
«Он владеет гаражом, который уходит на много ярусов вглубь, как и здешняя система безопасности».
«Профиль, как у немаленькой страны».
«Значит, она».
«Тебя это напрягает?»
«Пока нет».
«Да, Эдра», — сказала Рейни, помолчав. «Ты знаешь, что у нее была сестра?»
«Была».
«Ходят слухи. По неофициальным каналам. Мусорщики. Месть».
«Мусорщики».
«Омерзительный переработанный пластик». рассказ Флинн Фишер о штуковине, которая взбиралась по стене Парадиза, чтобы убить Аэлиту.
Кто так говорит?
Китайские шепотки. Призраки Содружества.
Новая Зеландия.
Недертон представил, как все их слова через исполинскую воронку размером с город затягивают в невообразимый мозг охранной системы Зубова. И внезапно понял, что дорожит этим претенциозным, кричащим о богатстве уголком, замкнутым, скучным и уютным пространством. «Я тебе этого не говорила».
«Разумеется. Но когда мы с тобой последний раз беседовали, в проекте оставались только новозеландцы и американцы».
«Теоретически они и сейчас в нем», — сказала Рейни. «Но все вернулось на исходную позицию. Нам, или вернее им, поскольку официально я уже не участвую, надо перегруппироваться, провести ребрендинг, заново все оценить. Посмотреть, кто займет место главного мусорщика».
Лоубер назвала его имя. Какое-то иностранное не вспомнить. «Рейни, скажи честно, для чего ты мне звонишь?»
«Семья твоего друга. Мне от нее немного не по себе».
«Так, может, встретимся на том же месте?»
«Когда?»
«Дай сообразить».
«Добрый день».
В дверях стоял Атлен, держа в каждой руке по алюминиевому кейсу, обтянутому светлой кожей. «Извини, я тебе перезвоню», — сказал Недертон.
Эмблема Рейни исчезла.
«Где она?» — спросил Атлен. «В кормовой каюте. Что это за кейсы?»
«Гермес», — ответил Атлен.
«Ее оригинальное фирменное комплектующее».
«Гермес?» «Витон делает только блондинок», — сказал Атлен.